Здравствуйте! В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Я хочу заранее попросить у вас прощения за то, что не буду отвечать на ваши вопросы сегодня, хоть я и в прямом эфире, до того момента, пока, в общем-то, не закончу освещать те вопросы, которые не успела осветить в прошлой передаче, касающиеся срока предполагаемого начала имплантации идентификационных микрочипов в США. Но дело все в том, что, вероятно, время останется, и я сделаю объявление, что те, кто желает позвонить сюда в студию, могут позвонить и задать свой вопрос. Но те, кто позвонят до этого, прошу прощения, я сегодня прерываться, вот пока не закончу освещать этот вопрос, наверное, не буду. Простите меня. Также сегодня я хочу сообщить, что вышел нормативно-правовой акт Министерства экономического развития Российской Федерации, в котором утверждена форма заявления на выдачу универсальной электронной карты. Дело все в том, что этот нормативно-правовой акт зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 октября 2011 года. Это приказ Министерства экономического развития номер 363 от 22 июля 2011 года. То есть еще 7 октября 2011 года, в общем-то, ничто не предвещало переноса срока выдачи универсальных электронных карт тем, кто хочет получить эти карты по личному заявлению. Но, однако же, хотя Министерство экономического развития Российской Федерации и утвердило отдельным приказом типовую форму заявления на выдачу универсальной электронной карты, которая предусмотрена в статье 25 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, тем не менее типового заявления на отказ от выпуска получения универсальной электронной карты, хотя отказ от универсальной электронной карты предусмотрен статьей 26 этого же самого закона, Министерство экономического развития Российской Федерации не утвердило ни в этом приказе, ни в отдельном приказе. Во всяком случае, нам такой приказ неизвестен. Так сказать, поэтому я обращаю ваше внимание на то, что, вероятно, нет, так сказать, намерений и желаний у Министерства экономического развития и у правительства Российской Федерации видеть отказы граждан от универсальной электронной карты. Нет намерения в полной форме реализовывать закрепленное в федеральном законе право граждан отказаться от универсальной электронной карты. Вот это еще одно доказательство этой ситуации. Но сейчас я хочу вас познакомить с выдержками из репортажей, из двух репортажей. Первый репортаж прошел по Первому каналу центрального телевидения. Почему я прибегаю к этим репортажам? Потому что удивительным образом в этих репортажах очень емко и четко выражены те факты, о которых, ну, в частности, и я говорила много раз в таком распыленном виде в нескольких передачах. Вот наши замечательные корреспонденты, они очень емко выразили очень важные, имеющие отношение к нашей теме мысли, и поэтому я предлагаю вам выслушать сначала репортаж Первого канала, касающийся страховых номеров для несовершеннолетних, а затем, после небольшого комментария к этому репортажу, я предложу вам послушать выдержку из репортажа российского бизнес-телевидения РБК. Это интервью, беседа, диалог с вице-президентом акционерного общества «Универсальная электронная карта». Свежее такое сообщение этого вице-президента о том, как они внедряют эту карту и что это такое по их представлениям. Ну, пожалуйста, начнем сначала с выдержек из репортажа Первого канала центрального телевидения о страховом номере детям.
Максим Воронин, Оксана Григорова, Ольга Перковская, Анатолий Клян, Первый канал.
Но одно дело, люди взрослые, работающие, тут у каждого пенсионное свидетельство. А вот зачем этот документ детям? Причем не только подросткам, но и малышам. А между тем, в пенсионном фонде призывают родителей прийти и зарегистрировать своего ребенка.
Универсальная карта, та самая, что в скором будущем станет главным удостоверением личности российских граждан. Именно для ее получения необходима регистрация в пенсионной базе. Пластиковый прямоугольник заменит множество документов, в том числе медицинский полис, ИНН и пенсионное свидетельство. На карту будут начисляться пособия и по ней же предоставят льготы. Но все это возможно только если у гражданина, в том числе и ребенка, есть так называемый СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета. Этот-то номер и выдают после регистрации в пенсионном фонде, причем родителю даже не обязательно приходить туда с детьми.
Он может прийти с детьми, может прийти без детей. Дети маленькие, учатся, не все могут прийти днем, соответственно. Он должен принести свидетельство о рождении на детей или паспорта, если дети уже получили паспорта.
В отделении пенсионного фонда следует заполнить специальную анкету. В ней указываются основные сведения о ребенке. Фамилия, имя, номер свидетельства о рождении или паспортные данные, адрес и данные о родителях.
По итогам анкетирования человек получает извещение с номером. А в итоге через 10 дней он приходит, ему выдается пенсионное страховое свидетельство.
Это если ребенку больше 14 лет. Малышам свидетельство не нужно. Все равно до трудоустройства предъявлять его некому и незачем.
До 14 лет карточка на ребенка выдаваться не будет. Будет выдаваться бумага, в котором будет дано подтверждение, что ваш ребенок зарегистрирован в системе Пенсионного фонда России и на него открыт индивидуальный лицевой пенсионный счет.
С этой бумагой тоже можно начинать оформление универсальной карты. Если ребенок ходит в детский сад или учится в школе, можно поинтересоваться, не собирается ли администрация образовательного учреждения сама подать в пенсионный фонд сведения о воспитанниках. По закону, школы и садики вправе это делать. Удобно и родителям не нужно самостоятельно обивать пороги, и специалистам пенсионного фонда. Такие коллективные заявки существенно ускоряют процедуру. Однако, не исключены ошибки. В базу могут неверно занести сведения о ребенке.
В этом случае мы можем сделать обмен страхового свидетельства. Опять же, либо с помощью школы, либо ребенок с родителем может сюда прийти сам. Если он достаточно взрослый, там лет 15-16, то он может вполне прийти сам.
Также следует поступить, если у ребенка сменилась фамилия или место жительства. Когда же начнется выдача универсальных электронных карт в Москве, к примеру, уже в новом году, процедура и вовсе упростится.
Вам просто заведут этот номер, то есть вам откроют индивидуальный лицевой счет в системе пенсионного страхования, и этот номер попадет на карточку, а пенсионное свидетельство получать не будет необходимости.
Предполагается, что через несколько лет универсальные карточки вовсе заменят устаревшие ламинированные пенсионные свидетельства. В пенсионном фонде предупреждают, с постановкой на учет лучше не тянуть. Поток желающих со временем будет только расти.
Из выдержки из этого репортажа для нас очевиден ответ, для чего несовершеннолетним детям с самого такого маленького юного возраста идет процесс присвоения идентификаторов личности страховых номеров. Но этот ответ не полный. Да, страховые номера присваиваются для того, чтобы оформить даже вот этому маленькому несовершеннолетнему человеку главное удостоверение личности, универсальную электронную карту. И мы с вами знаем, что теперь с 22 ноября федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг предусматривает право оформления универсальной электронной карты детям. Но полный ответ на этот вопрос, для чего ребенку страховой номер, вот так замечательно заданный, так вкрадчиво заданный одним из корреспондентов Ольги Перковской в этом репортаже. Полный ответ заключается в том, что единый реестр универсальных электронных карт, которые вот оформляются всем, кому оформлен страховой номер, вот этот единый реестр универсальных электронных карт не содержит вообще иных персональных данных держателя этой карты, кроме страхового номера, а затем данных, относящихся уже к карте. Номера карты и номера вот этого радиочастотной метки, номера чипа. Вот для этого на самом деле не только взрослым были присвоены страховые номера в период с 1999 года по 2005, почти поголовно, а с конца 2004 начался процесс присвоения страховых номеров несовершеннолетним. Вот именно для этого этот процесс проводился и проводится сейчас, в настоящее время. И, по сути, наши дети, они в такой же ситуации сейчас находятся, как мы в свое время, когда мы работали и работаем, да, ну вот тогда, в с 99 года, данные о нас работодатели передавали без всякого волеизъявления с нашей стороны, составляли списки, заполняли анкеты за нас и передавали все это в органы обязательного пенсионного страхования. Сейчас все это происходит в отношении детей. Но если в конце 2004-2005 году маленьким детям оформляли страховые свидетельства, сейчас государство начинает экономить. Но в действительности, зачем человеку оформлять страховое свидетельство, если в скором времени ему будет выдан главный документ, удостоверяющий его личность, универсальная электронная карта, даже вот этому маленькому человечку? Зачем тратиться? Ему выдают просто справку или его родителям о том, что он зарегистрирован в органах обязательного пенсионного страхования, и ему присвоен страховой номер, заменяющий его персональные данные. Если родители, законные представители этого человека не возражают против регистрации ребенка в органах обязательного пенсионного страхования, это значит, что они согласны на замену его персональных данных на этот номер. И таким образом дальнейшие действия внесения страхового номера как единственного персонального данного, индивидуализирующего этого ребенка в единый реестр всех универсальных электронных карт, а на самом деле, по сути, по своему содержанию, государственный реестр населения Российской Федерации под страховым номером, да, туда все дети войдут так же, как и мы, будет совершено с так называемого информированного добровольного согласия родителей вот этих вот детей. В свою очередь, как и мы с вами сейчас, в наших столах, сумках или карманах, или где-то там еще, имеем письменные доказательства нашего согласия на оформление нам универсальной электронной карты и включение нас в единый реестр универсальных электронных карт только под номером. И эти письменные свидетельства нашего согласия – это и медицинский полис, и страховое свидетельство, где указан наш страховой номер, и свидетельство о постановке в налоговом органе. В связи с происходящим я напоминаю, во-первых, в отношении детей. Всем родителям и законным представителям, чьи дети находятся в детских садах или учатся в школе, или в училищах, необходимо подать заявление директорам этих учреждений о том, что законный представитель возражает против передачи персональных данных несовершеннолетнего ребенка, и далее идут данные ребенка, фамилия, имя, отчество, место жительства, третьим лицам, в частности, в органы пенсионного фонда, обязательного медицинского страхования и социального обеспечения. Отдельной строкой можно прописать, что вы возражаете или требуете не регистрировать ребенка в системе обязательного пенсионного страхования. И просите затем дать вам письменное подтверждение выполнения ваших требований. Если вот сейчас вы так тезисно не успели записать то вот содержание этого заявления, которое я сейчас проговаривала, вы можете позвонить мне по телефону 973-1646, 973-1646. Я повторю вам текст этого заявления, он небольшой. Вы можете приехать к нам сюда и получить здесь текст этого заявления по средам. С половины шестого, ну, с пяти, вот предварительно позвонив, может быть, если вы будете опаздывать, мы приготовим вам это заявление. И получить его здесь по средам, вот в Михайловском зале при храме иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ по адресу Цветочная, 16. Но также необходимо, если вы уже узнали, что вашему ребенку оформлено страховое свидетельство или вот эта вот справка о том, что он зарегистрирован в органах пенсионного фонда, необходимо подать заявление, такое же, как вы подавали в отношении себя. Требование уничтожить страховой номер. Такое заявление вы тоже можете получить у нас, если у вас уже не осталось экземпляра. Но не забудьте также, самое главное, подавая заявление об отказе от универсальной электронной карты, подать заявление не только в отношении себя, но и отдельное заявление в отношении своего несовершеннолетнего ребенка. Потому что, как вы сейчас слышите, и как складываются обстоятельства, да, уже теперь уже федеральное законодательство это предусматривает, на несовершеннолетних детей точно так же заводится универсальная электронная карта, и в единый реестр универсальных электронных карт, а понимай, государственный регистр населения России, все люди, проживающие в России, граждане России и дети вносятся только под страховыми номерами. И будут нам это пояснять. Очень интересно и очень, кстати, вот любопытно тоже на этом вопросе кратко остановиться. Сейчас очень многие говорят о том, что нужно защищать свои персональные данные, заботиться о защите персональных данных, что это якобы, вот, так сказать, самое главное в нашей сегодняшней борьбе. Там не в шестерках дело, не в замене имени, а вот именно в защите персональных данных. Вот этот акцент сейчас, так сказать, проявляется особо. На самом деле это тупик, это введение в тупик нас, вот, в нашей деятельности. Потому что ответ уже готов. Они скажут, так для того, чтобы защищать ваши персональные данные, мы их и не указываем, кроме страхового номера, в этом едином реестре. Вы понимаете, для чего сначала создается вот этот неправильный наш поток вот в этом направлении, а затем уже нам такой вот в тупике такой вот ответ подготовлен заранее, что вот на ваши, так сказать, притязания мы отвечаем вот этим вот единым государственным реестром, где все только под страховыми номерами. Но также я хочу вам напомнить, что в свое время всем очень хорошо известный отец Павел Рогозин, вот который в Вологде проживал, где еще до сих пор много его духовных чад осталось, ведь он еще тогда говорил нам в 90-е годы, что не нужно брать полис обязательного медицинского страхования. И нужно его возвращать. Вот сейчас это крайне актуально, потому что вся система обязательного медицинского страхования теперь тоже, как и система обязательного пенсионного страхования, строится на применении страхового номера. И если вы оформляете полис обязательного медицинского страхования для своего ребенка, то практически, если у ребенка не было страхового номера, с этого момента он появляется. Но об системе обязательного медицинского страхования, может быть, мы поговорим еще раз более подробно в дальнейшем. А сейчас я хочу предложить вам прослушать, как и обещала в начале передачи, выдержку из репортажа канала, бизнес-канала нашего телевидения, которая называется, эта программа называется «Диалог». Ведущий этой программы Сергей Алексашенко. Прошла эта программа, обращаю ваше внимание особо, 8 декабря 2011 года, уже после принятия изменений в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, где срок выдачи универсальных электронных карт для желающих их получить был перенесен на 1 января 2013 года. Но многие не обратили внимания или не хотят обращать внимание на то, что в этом законе осталась оговорка. Если более ранний срок не установлен, выдача этих карт не установлен субъектом федерации. И вот меня тоже, в частности, очень поразило услышанное в этой программе. Мне даже казалось, что она прошла до 22 ноября. Но вот уточнив, я убедилась в том лично, что эта программа прошла 8 декабря 2011 года. Кроме ведущего Сергея Алексашенко, в этой программе «Диалог», в этом диалоге принимает участие вице-президент акционерного общества «Универсальная электронная карта» Андрей Петкевич. Акционерное общество «Универсальная электронная карта» – это федеральная уполномоченная организация, которой правительством Российской Федерации поручена организация и деятельность по выпуску универсальных электронных карт гражданам России. Это именно та организация, которая ведет единый федеральный реестр универсальных электронных карт, где все мы с вами должны быть не под именами, а под страховыми номерами. Ну, послушайте эту интересную выдержку из этого репортажа.
Универсальная электронная карта, она в итоге должна заменить собой все документы, которые необходимы гражданину в его повседневной деятельности. Она будет применяться не только для того, чтобы получать доступ к государственным услугам, она также будет позволять гражданам получать весь спектр и коммерческих услуг. Соответственно, карту можно будет применять в основном, естественно, электронно, через различного рода терминалы, банковские, небанковские, через сеть, интернет, при подключении к компьютеру специального ридера. В будущем, возможно, даже не то, что возможно, а точно, с помощью мобильных телефонов. В рамках программы «Электронное правительство» действительно все федеральные базы были приведены к такому виду, когда в качестве необходимого идентификатора они могут принимать так называемый номер СНИЛС, который однозначно идентифицирует гражданина перед государственным органом.
СНИЛС – это страховой номер индивидуального лицевого счета пенсионного страхования.
Система пенсионного страхования, да, совершенно верно.
Такая зелененькая карточка, которую
да,
нас
да,
сейчас
да.
тоже спрашивают.
Вот в первую очередь такого рода карточки уже сразу начнет заменять универсальная электронная карта. Поэтому как только вы пришли с этой картой куда-то, где требуется показать СНИЛС, в принципе, у вас есть все необходимое для того, чтобы получить государственную услугу.
Это... А если требуется показать паспорт?
Если требуется показать паспорт, его придется показать, потому что в будущем, когда-то там в далекой перспективе, безусловно, хотелось бы, чтобы универсальная карта была эквивалентом паспорта, чтобы можно было ее показывать вместо паспорта. Но на настоящий момент, согласно действующей нормативной базе, паспорт показать придется.
С 1 января во всей Российской Федерации, во всех там 83 регионах можно прийти и написать заявление на получение карты или нет?
Заявление написать можно. Другое дело, что выпуск карт, он связан с, собственно, принятием субъектом решения о том, что на его территории начинают выдаваться универсальные электронные карты. Что касается федеральной инфраструктуры, то уже сейчас она к выдаче карт готова, проводится тестовая выдача карт, собственно.
Скажите, а вот то, что пугает наших всех граждан, единая база данных и утечка информации, это возможно или нет?
Вопрос это хороший, опасения правильные, но здесь мы очень сильно подстраховались. Просто федеральная полномочная организация при выпуске карт никакую информацию о гражданах в принципе не хранит. Угу. То есть не создается внутри нас какой-то специальный базы.
То есть у вас базы данных нету пока?
У нас база данных есть, в которой есть просто номер карты, чтобы мы просто могли ее технически обслуживать. Угу. При этом мы даже не знаем фамилию, имя, отчество его и владельца.
Мой собеседник Андрей Петкевич, вице-президент Федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта», рассказал о светлом завтра, которое наступит очень скоро. С Нового года мы, как граждане Российской Федерации, сможем получать универсальную электронную карту, которая со временем заменит нам все остальные бумажки.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 кГц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да при грешении оставление подаст душам нашим.
Вот вы услышали из уст вице-президента Федеральной уполномоченной организации «Универсальная электронная карта» то, что он произнес об этой карте, о ее назначении, о том, как работает система и как людей именуют в этой системе эти уважаемые работники, то, что прозвучало 8 декабря 2011 года. Из его уст вы услышали подтверждение того, что несмотря на внесенные изменения в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 22 ноября 2011 года о перенесении этого срока на год, на самом деле это ничего не меняет. Это просто время дано тем регионам, в которых нет возможности с 1 января 2012 года на поданные заявления гражданами, форма которых, кстати, уже утверждена нормативно-правовым актом Министерства экономического развития Российской Федерации, немедленно выдать полнокровную, функционирующую, нормальную, универсальную электронную карту. Все остальные регионы, а их более 30, в частности, в них входит и Москва, и Санкт-Петербург, и Ленинградская область, и Московская область, и многие другие крупные области России, они, так сказать, готовы к тому, чтобы приступить к выдаче универсальных электронных карт с 1 января 2012 года. И в этой связи хочется указать еще и на то, как это было блестяще технически подготовлено, вот эта вот возможность как-то увести внимание людей путем вот перенесения этого срока вот такого лукавого. Ведь вот если прочитать закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, именно ту статью 25, пункт 1, в которой написано, с какого числа планировалось до 22 ноября выдавать людям универсальные электронные карты с их согласия, возникал такой перерыв во времени странный. Смотрите, универсальная электронная карта по заявлениям граждан должна была выдаваться с 1 января 2012 года по 1 января 2013 года. А тем гражданам, которые не подали никакого заявления, либо не подали заявление об отказе, либо о согласии на получение карты, карта выдаваться должна была в обязательном порядке с 1 января 2014 года. И вот этот вот пробел целый год, он как бы повисал в воздухе по содержанию. Но теперь, и это явно, знаете, это как на счетах, такое место для вот этой костяшечки было оставлено. Вот люди начали протестовать. И им как бы вот такую вот, знаете, дали, ну, косточку такую, да, вот, пожалуйста, успокойтесь, мы якобы перенесли срок выдачи универсальных электронных карт на целый год, вы можете вздохнуть и ничего не делать. Нет, на самом деле никто не собирается останавливать деятельность по выпуску универсальных электронных карт. Она совершенно не приостанавливается в Российской Федерации. Это сделано только для того, чтобы те регионы, где эта карта еще не готова к выдаче, подтянулись, так сказать, к впереди идущим и готовым к выдаче универсальных электронных карт региона. Также, конечно, очень важна информация Андрея Петкевича о том, что карта пока, хотя и не заменяет паспорт в полном объеме, но тем не менее у государства, так как это государственный проект, большое желание эту карту превратить в основной документ, удостоверяющий личность. Каким способом это можно сделать? Это можно сделать, внеся изменения в постановление правительства Российской Федерации 828, просто дописав, что документом, иным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, кроме основного документа, удостоверяющего личность, является и универсальная электронная карта гражданина Российской Федерации. Либо принять отдельный закон о документах, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации. Мы не знаем точно, по какому пути пойдут наши законодатели, но, так сказать, вот такие вот возможности у них есть. И, конечно, быстрее реализовать внесение изменений в постановление правительства просто росчерком пера председателя правительства Российской Федерации. И универсальная электронная карта станет основным документом, удостоверяющим личность гражданина. Но я думаю, что, может быть, по времени это будет привязано и к тому, когда все регионы в Российской Федерации будут одинаково готовы к тому, чтобы выдавать людям универсальные электронные карты. Может быть, к 1 января 2013 года. Может быть, пока они подождут это делать. А может быть и нет. Новый состав Государственной Думы приступил к своей деятельности, то есть Дума в новом составе, да, Федеральное собрание. И, может быть, такой законопроект и будет уже представлен на их рассмотрение. Но пока у нас такого законопроекта, ну вот, так сказать, в наших руках нет. Но, тем не менее, я вам осветила возможности. Но также хочется обратить ваше внимание на то, как уважаемый вице-президент ОАО «Универсальная электронная карта» Андрей Петкевич опустил вот это вот сведение о страховом номере. Он очень подробно, очень четко нам сказал, что они вообще никаких персональных данных о человеке знать не хотят, кроме номера карты. Но, вопреки содержанию нормативно-правового акта, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации номер 362 от 22 июля 2011 года, который утвержден порядок ведения единого реестра универсальных электронных карт, где в пункте 3 буквально сказано, что единый реестр, вот тот реестр, который ведет ОАО УЭК, он не только содержит номер карты, но он содержит страховой номер владельца карты и номер чипа. Вот, так сказать, он так стыдливо умолчал, он только сказал про номер карты. Почему? Потому что это идет вразрез с тем, как он нас увещевал и успокаивал. Что такое страховой номер? Это персональные данные человека, новый индивидуализирующий признак, который заменяет ранее применявшиеся. То есть фамилия, имя, отчество, дату месторождения, место жительства и отношение к гражданству. И Если говорить о том, что они никаких персональных данных в своей базе не имеют, то это значит, нужно врать, простите, умалчивать о том, что они там имеют данные о страховом номере. Ведь этот номер пронизывает вот эту всю систему объединения, вот этих вот межведомственного объединения всей информации о человеке. Но самое важное, к чему, так сказать, хочется все-таки успеть перейти, это к срокам поголовной имплантации идентификационных микрочипов. Конечно, у нас в России информация об идентификационных микрочипах скрывается, о намерении применять эти идентификационные микрочипы каждому в России. В свое время мы с вами протестовали против закона о биологической безопасности имплантантов, который чуть было не попал в программу вот, деятельности Государственной Думы Российской Федерации. Он как бы где-то растворился и не был зарегистрирован пока Советом Государственной Думы. Вот в этом законопроекте говорилось об идентификационных чипах, идентификационных радиочастотных метках, имплантантах. Но был принят национальный стандарт Российской Федерации, в котором говорится о технических средствах, которые применяются на человеческом теле или в человеческом теле имплантанты. То есть это идентификационные микрочипы имплантантов. С 2007 года такой ГОСТ у нас с вами в России существует. Мы знаем с вами о том, что в одном из государств СНГ, в Казахстане, принят технический регламент требования к биологической безопасности имплантантов, где буквально прописаны и идентификационные микрочипы имплантанты в тело человека. Но, тем не менее, все это, вот, знаете, вся эта информация разбросана по разным нормативно-правовым актам. Вот выдача универсальной электронной карты, она предусмотрена в федеральном законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, где предусматривается вот, сама по себе универсальная электронная карта с микрочипом, радиочастотной меткой. Это предтеча микрочипа-имплантанта. Или, может быть, как вот мы слышали с вами в репортаже в позапрошлой передаче, одновременно существующее в США уже с чипом-имплантантом идентификационным средство автоматической обработки персональных данных. Вот те, кто не хотят в Соединенных Штатах на сегодняшний день имплантировать идентификационный чип, они получают вот эту вот идентификационную карту с чипом в карте. Затем данные о вот этом реестре, едином реестре, да, устройств радиочастотной идентификации, который у нас называется «Единый реестр универсальных электронных карт», информация о нем в другом нормативно-правовом акте, в приказе Министерства экономического развития. Информация о том, что страховые номера применяются в системе обязательного медицинского страхования, заключена в законе об обязательном медицинском страховании, создании соответствующих медицинских реестров. То, что можно страховой номер применять к несовершеннолетним, заключено в двух нормативно-правовых актах, двух федеральных законах, в законе о персонифицированном учете и в законе об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Хотя во многих таких нормативно-правовых актах раскиданы крупицами, такими мозаичными, вот эти вот информация о создании системы, вот если их сложить, да, о создании системы, ведущей к подготовке имплантации идентификационных микрочипов в России. Ну, пока сроки не называются, там какие-то отдаленные, но тем не менее, вот в Соединенных Штатах все более конкретно, все более четко. Вот мы с вами знаем, да? Но тем не менее, несмотря на эту кажущуюся разницу, поражает сходство, удивительное сходство. Вот когда собираешь всю эту информацию вместе, то ты видишь, что это просто калька. То, что происходит в США и в России, это просто одно и то же. И поэтому я хочу обратить ваше внимание на один из законов, принятый в Соединенных Штатах 21 марта 2010 года. Это биль H.R. 3200. Этот биль, этот закон, тогда же вот был принят и вступил в законную силу, как закон, а не как проект закона. И это один из законов, входящих в систему нормативно-правовых актов по так называемой реформе системы здравоохранения в Соединенных Штатах. Удивительным образом система здравоохранения в Соединенных Штатах начинает походить на нашу. Там создается система обязательного, что-то вроде нашей вот системы обязательного медицинского страхования. В этой системе медицинского страхования в Соединенных Штатах начинает применяться социальный номер, подобно нашему страховому номеру, начинает ее пронизывать, потому что параллельно вносятся изменения, соответствующие в акт 1936 года, подписанный Рузвельтом, о присвоении каждому гражданину США социального номера. Если вы помните, да, вот с выдачей карточки, где вместо персональных данных просто указывался номер гражданина. И вот теперь этот социальный номер перетаскивается, вот, ну, уже закреплённый в законодательном акте, да, нормативном, перетаскивается в систему медицинского страхования. И вот что интересно, записано применительно к этому, в этом законе, применительно уже к срокам внедрения идентификационных микрочипов. Здесь записано так, что специальный секретариат должен создать регистр устройств медицинских, включающих в себя устройства, применяемые на теле человека или в теле человека, имплантанты. Вот посмотрите, прямо калька с нашего ГОСТа о совместимости технических средств электромагнитная, где точно такая же терминология. Техническое средство, предназначенное для применения в условиях, когда оно прикреплено к телу человека, либо когда это устройство носит в руках, носит с собой карманное устройство, и имплантанты. То есть, по сути, все эти средства приведены к одному знаменателю. И вот у нас создается реестр универсальных электронных карт, где номера этих чипов, да, и вся информация, необходимая для подготовки этого чипа. У них единый реестр медицинских устройств, где зафиксированы чипы-имплантанты идентификационные в человеческое тело. Они в этом законе, точно так же, как в нашем законе о биологической безопасности имплантантов, отделены от медицинских устройств, устройств, необходимых для жизнеобеспечения. И это в отдельной совершенно графе у них прописано. Вот эта ошибка, которая нас подталкивает, может быть, что чипы-имплантанты – это вот и то, что помогает нам жить, там, двигаться. Нет, это совершенно разные вещи. Есть идентификационные микрочипы, которые никакого медицинского назначения совершенно в себе не несут. И есть имплантанты, которые предназначены именно для жизнеобеспечения. Это разные понятия, разные предназначения. Так вот, мы с вами говорим об идентификационном микрочипе, имплантанте, который служит для сбора и обработки данных о человеке с применением идентификационного номера, в России страхового номера, в Соединенных Штатах социального номера, который полностью заменяет все персональные данные человека. И при электронном обмене данных это новый индивидуализирующий признак связан с кодом доступа 666. Так вот, срок внедрения этой системы окончательный установлен в законе, принятом в Соединенных Штатах Америки. Это март 2013 года. И вот посмотрите, какие удивительные совпадения. У нас перенесен срок выдачи универсальных электронных карт тем, кто хочет их получить по заявлениям, обязательный по всей России, да, уже для всех субъектов федерации, там отстающих или впереди идущих, вот все должны к 2013 году эту систему сформировать, и реестр всех граждан России под страховыми номерами, этот единый реестр, получается, к январю 2013 года должен быть готов. И то же самое в Соединенных Штатах Америки. В марте 2013 года должен полностью заработать вот этот вот регистр всех устройств, да, необходимых вот этих вот устройств радиочастотной идентификации человека, в том числе и тех, которые предназначены для имплантации в тело человека. Какими документами я пользуюсь для своих комментариев? Во-первых, я пользуюсь, конечно, я не смогла изучить весь этот билль целиком, он занимает более 1000 страниц, и, конечно, вот система права в США очень отличается от нашей российской, но поэтому я пользовалась комментарием, который был дан который был дан конгрессменом от партии республиканцев Роном Полом из Техаса, который буквально сказал следующее. Похороненный глубоко в более чем 1000-страничном массиве закона о здравоохранении, вот под этим номером, вот 21 марта 2010 года, H.A. 3200, похоронено то, что создается в США национальный медицинский регистр медицинских устройств, предназначенных для имплантации в человеческое тело, который, по сути, является радиочастотным идентификационным микрочипом, которые должны будут имплантированы в тело каждого американца. Также я прибегла к комментарию адвоката, правда, адвоката отошедшего от дел, Майкла Каннелли, который опубликовал ряд публикаций после принятия этого закона, где он как раз излагает со ссылками буквально вот на нормы этого закона правду о том, что написано в этом более чем 1000-страничном законе, призванном, кстати, подписанном Бараком Обамой, призванном ввести так называемую реформу в систему здравоохранения США. И здесь мы с вами должны видеть, что идентификационные микрочипы под видом медицинских устройств, которыми они совершенно не являются на самом деле, предполагается имплантировать в тела людей, как в России мы с вами видим это доказательство в законопроекте о биологической безопасности имплантантов в ГОСТе национальном, и в Соединенных Штатах Америки. Мы с вами видим похожесть приближающегося срока, начала 2013 года. И на фоне, и мы с вами видим вот эти вот приготовления, которые очевидны и в Соединенных Штатах Америки, и в России. Разница только в том, что в Соединенных Штатах Америки удалось уже начать такую массовую имплантацию идентификационных микрочипов тем, кто хочет, то есть у них уже альтернатива вообще, так сказать, в широком действии, да? А у нас в таком более скромном, у нас все это касается только пока вот этих вот карт универсальных электронных, да, вот здесь мы с вами говорим вот об этом прикрытии, на самом деле узаконивание присвоения людям идентификационных номеров и принуждение людей этими идентификационными номерами пользоваться в автоматизированном режиме. И мы с вами видим, что приближается и время. Только от нас здесь в России пытаются это скрыть, усыпляют наше внимание, да, говорят нам, ну не волнуйтесь, не надо слушать всяких нервных людей, все у нас хорошо. В Соединенных Штатах ситуация более жесткая. И поэтому я напоминаю, все, кто сегодня имеют у себя в столе, кармане, в сумке или где-то еще на полке свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство об обязательном пенсионном страховании, зелененькую карточку, кто имеет полис обязательного медицинского страхования. Я сообщаю вам еще раз, что это и есть письменные доказательства вашей согласия, вашего информированного согласия на присвоение вам идентификатора, на применение этого идентификатора взамен ваших персональных данных, на соединение этого идентификатора с вашим телом и на электронный обмен данных о вас с применением этого идентификатора, при котором этот идентификатор, имя будет связан, ну, это, конечно, некорректно, именем номер никогда человеческим быть не может по понятию, но хотят вот так вот навязать, да, сделать такую лукавую подмену с кодом доступа 666. Поэтому те, кто не отказался от ИНН, не вернул свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, те, кто не отказался от СНИЛС и страхового свидетельства, от полиса обязательного медицинского страхования. И здесь, конечно, выплывает уже и паспорт, в котором у нас с вами подпись под графу и личный код. Имейте в виду, что у вас еще есть время, по милости Божией, у вас есть информация о том, что приближается, и о том, что делается в этом направлении глобалистами, и у вас есть время для того, чтобы от этого отказаться, выразить свое несогласие с применением в отношении вас и номера, и связи этого номера с кодом доступа 666. То есть вы можете еще выразить свое волеизъявление сегодня, завтра и в ближайшее время, которое направлено против втягивания вас в эту систему, против превращения вас в граждан этого антихристианского государства. Ну вот сегодня я, так сказать, не успела сделать объявление о возможности задать вопросы в прямом эфире. Я думаю, что, если Бог даст, и будет следующая передача, мы с вами сможем, так сказать, вот обменяться вопросами и мнениями по этой теме. Сегодня я напоминаю, что все необходимые отказные заявления вы можете получить у нас по средам с 5, где-то с 5:30, может быть, если мы опаздываем, до 7. И от ДНН, от страхового номера, от паспорта, от полиса обязательного медицинского страхования, заявление касательно детей, от универсальной электронной карты отказы, по адресу Цветочная, 16, в Михайловском зале, при храме иконы Божьей Матери Неупиваемая Чаша на заводе АТИ. Еще раз напоминаю, что приоритеты решения в этом вопросе, конечно, принимаете вы сами. По всем вопросам, связанным с этой передачей, вы можете позвонить по телефону 973-16-46 и задать мне какой-то вопрос, который, может быть, вы сегодня не успели задать. Также у нас есть сайт в интернете www.posukh.ru. Ну что ж, с Богом, простите меня. Спасибо.